Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, заведующий образовательными и просветительскими программами Фонда исторической перспективы Александр Музафаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Он известный специалист по промышленной и военной истории второй половины 19-го, первой половины 20 века. И поэтому мы пригласили его для того, чтобы обсудить крупнейшие военные события Второй мировой войны и события, которые считают историки коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, а именно Курскую битву 1943 года. Мы немножко заранее решили поставить эту передачу, сделать ее весной, а не летом, и в апреле именно, потому что 15 апреля впервые в гитлеровской ставке прозвучало распоряжение о том, что наступление против советских войск на Курской дуге должно начаться, и должно начаться в течение нескольких недель, в мае. Впоследствии оно было отменено, но поскольку мы достаточно подробно будем рассматривать корни немецкой неудачи и нашей победы в битве на Курской дуге, то, ну, начинать-то надо от основ, и мы, так сказать, разбегаться будем издалека для того, чтобы было понятно, как мощнейшее, может быть, самое крупное наступление Третьего рейха за всю историю его существования обернулось пшиком, обернулось тяжелым поражением. Почему это произошло? Ну, а теперь я, с вашего позволения, дорогие радиослушатели, задаю нашему гостю первый вопрос. Начнем с обстановки на русско-немецком фронте в начале 43-го года. Понятно, что относительно недавно немцы были разгромлены под Сталинградом, их группировка была ликвидирована зимой этого года. Понятно, что неудачей обернулось советское наступление на Ржевско-Вяземском выступе. Там немцы, ну, разве что чуть-чуть подались назад, и то незначительно. И понятно, что битве на Курской дуге предшествовало, ну, скажем, такое безвременье весны 1943 года. У нас не очень много пишут о битвах, которые произошли в это время, и, в общем, писать об этом не хочется, поскольку после Сталинградской победы то, что творилось на фронте, без слез не опишешь.
Ну, я бы сказал, что ситуация начала 43-го года, первый план 43-го года для советско-германского фронта была таким, как бы сказать, динамическими качелями. То есть начало действительно было удачным. Это окружение немецких войск в Сталинграде, отражение попыток их деблокировать и к февралю 43-го года ликвидация сталинградского котла. Далее, я напомню, что в январе 43-го года советским войскам наконец-то удалось прорвать блокаду Ленинграда, операция «Искра». А далее советская армия начинает крупное наступление на юге, операция «Большой Сатурн», так называемая. Немцы выбиты с Северного Кавказа, немцы, советские войска выходят к Азовскому морю, заново освобожден Ростов, Таганрог, советские войска врываются в Восточную Новороссию, наступая на Харьков, и, так сказать, довольно успешно продвигаются. Но надо отметить, что немецкое командование, придя в себя после Сталинградской катастрофы, сумело сманеврировать резервами и нанести ряд мощных контрударов. Во-первых, на юге немецким войскам удалось удержать Таманский полуостров. То есть, тем самым немцы фактически блокировали возможность десанта в Крым через Керченский пролив, то есть то, что было сделано нами в декабре 1941 года. Далее, немцам удалось перебросить резервы и нанести удар со стороны Украины по советским войскам в районе Харькова.
Так называемый у историков Второй мировой войны третий Харьков. Собственно, первый и второй закончились для нашей страны плачевно. Третий, в общем, тоже успеха не принес.
Да, мы вынуждены были оставить Харьков и оставить довольно большую территорию. То есть, если к марту 43-го года советские войска выходили довольно близкие подступы к Днепру, то теперь они вынуждены откатываться назад. И так образуется южный фас Курского выступа.
Уважаемые радиослушатели, представьте себе, Курская дуга – это действительно выступ, когда, так сказать, от центрального объема есть фасы с севера и с юга, которые представляют собой стратегическую слабость. Места, по которым можно ударить для того, чтобы этот выступ срезать, а находящиеся в нем войска пленить.
Совершенно верно. А вдобавок, в марте произошла еще одна успешная операция германского командования. Оно оставило Ржевский выступ. Я напомню, Ржев был таким, как немцы называли, краеугольный камень Восточного фронта. Весь 42-й год за него шли ожесточенные бои. Зимой 43-го года операция «Марс» была попытка со стороны советских войск ликвидировать Ржевский выступ. Операция была крупная по масштабам и количеству задействованных войск, крупнее Сталинградской битвы. Но немцы тогда устояли. А теперь они ушли сами, причем ушли настолько грамотно, что советские войска могли только ограничиться их преследованием. И немцы остановились именно там, где хотели.
Так называемая операция «Буфель». И, с одной стороны, да, немцы говорят о том, что наступление было образцовое, можно в учебники его давать как эталон отступления хорошо организованного, когда те, кто преследует отступающие войска, теряют больше, чем сами отступающие. Но, с другой стороны, да, в общем, отступление-то удачное, но это все-таки отступление, и, в общем, для нас, для России, это был определенный, скажем так, выигрыш стратегический, поскольку исчез выступ, угрожавший самой Москве.
Да, безусловно. Значит, и наконец, еще одни, так сказать, такая позитивная вещь, которая дошла до советского командования весной 43-го года. Союзникам удалось ликвидировать африканскую группировку стран Оси, Тунисская операция, пленив и уничтожив итальянско-немецкую группировку в Африке. А почему это было ценно? Потому что итальянская группировка, Гитлер поначалу не хотел уступать Африку окончательно, и в Африку были переброшены элитные танковые части, включая два батальона тяжелых танков «Тигр», да, которые очень были немцам нужны на Восточном фронте, но вот они отправились там, и там они и остались. Значит, и в этом плане гитлеровское командование само лишило себя части сил, предназначенных для летнего наступления. Что еще надо учитывать? Весь предыдущий опыт 2 лет Великой Отечественной войны говорил о чем? Советская армия не умеет наступать летом. Была даже немецкая такая шутка, да, зима ваша, лето наше. Потому что летом 41-42 годов немцы осуществляли успешное крупное наступление, а попытки наступать в летних условиях у советской армии проваливались. Напротив, зимние кампании, как правило, оставались за советской армией. Может, помните, и битву за Москву, и зимнее наступление 42 года, и, наконец, зимнее наступление 43 года, начавшееся со Сталинграда и вот закончившееся на Курском выступе. И поэтому вот этот недостаток опыта летних наступательных боев, он ощущался и советским командованием, и именно поэтому советское командование принимает очень интересное решение на Курской дуге отдать инициативу противнику. Историки до сих пор спорят, насколько оно было правильным, потому что вообще военная наука учит всегда бороться за инициативу, не отдавать ее противнику, но здесь вот советские генералы не рискнули начать первыми. А немцев, для немцев ситуация была следующая. Значит, сосредоточение англо-американских войск в Северной Африке, колебания Италии, неудачи, которые начали преследовать восточного союзника Германии, Японию. все это требовало как можно скорее одержать на Восточном фронте победу, под которой немцы в 43-м году понимали нанести советской армии настолько крупное поражение, чтобы вынудить советское руководство начать переговоры о сепаратном мире и, так сказать, выбить Советский Союз из войны.
Короче говоря, победа нужна была из политических соображений и, в общем, соображения военные здесь выступали уже на втором плане.
Да, и это очень важный момент, который надо учитывать при планировании операции «Цитадель», потому что здесь впервые очень заметно отличается разница в целях высшего немецкого командования, то есть Гитлера и Ставки, и генералов, которые непосредственно командовали этой операцией. То есть Гитлер и его окружение хотели нанести поражение советской армии, срезать Курский выступ и перехватить стратегическую инициативу на Восточном фронте, выиграть это соревнование за инициативу. А вот немецкие генералы Манштейн на юге и Модель на севере размышляли о другом, о том, чтобы нанести советским войскам как можно большие потери, желательно в танках, чтобы лишить советскую армию эффективных средств наступления в 43-м году. Иными словами, чтобы им было проще отступать или удерживать позиции.
То есть, короче говоря, те, кто нанизу, понимали, что дело-то уже проиграно.
Да.
И надо как-то рассчитывать, как нам вежливо и правильно уйти отсюда. А те, кто наверху, все еще думали, нет, ударим разочек, попробуем, может быть, переломим.
Да, значит, надо, конечно, учитывать, что немцы готовились к боям 43-го года и шли не с пустыми руками. Германия проводит модернизацию военной техники, и она включает в себя и обновление парка боевой авиации, и, самое главное, радикальную модернизацию танковых войск. Значит, мы помним, что в 41-м году для немцев довольно неприятными сюрпризами оказались возможности, потенциальные возможности советских танков Т-34 и КВ. Теперь немцы начинают модернизацию своего танкового парка. Старые танки Т-3 и Т-4, ну, правильно, Panzerkampfwagen Dry и Panzerkampfwagen Führer, получают длинноствольные пушки, способные поражать советские машины на очень больших дистанциях, от 700 до 1000 метров.
Орудие 75 миллиметров.
Да, 75 миллиметров четверки, 57-миллиметровая пушка с коническим каналом ствола в трешке. Четверка получает усиленное лобовое бронирование. Толщина лобовой брони доводится до 80 миллиметров, что гарантирует пробитие советским 76-миллиметровым снарядом. Танки получают бортовые экраны и так далее.
Вот мы сейчас, я думаю, сделаем небольшой перерыв, потому что говорить о тактико-технических характеристиках техники немцев и наших нам еще придется достаточно долго, поэтому сейчас пусть лучше, помимо наших голосов, вернее, между нашими голосами и вновь нашими голосами, прозвучит знаменитая фронтовая песня «Дороги» в исполнении Льва Ошанина.
Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, за степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди снега. Бьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, во степной бурьян. Выстрел грянет, порох кружит, ой, дружок, бурьяне, не живой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. рой сосновый, солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями все глядят вслед за нами родные глаза. Дороги вы до тума, холода тревоги, за степной бурьян. Снег ли ветер, помним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. И мы продолжаем разговор о подготовке Третьего Рейха к осуществлению наступательной операции «Цитадель», подготовке, которая, в принципе, была построена на совершенно неправильных основаниях и поэтому и привела к катастрофе. Мы не пытаемся таким образом занижать героизм русских войск, но надо понимать, где неприятель сделал ошибки, позволившие нашим добиться эпохальной победы. Итак, была произведена глубокая модернизация старых танков. Ну, Т-4 к началу войны, собственно, был достаточно новый средний танк. Да. К середине войны его, конечно, усилили, потому что требования к танкам повысились, естественно. Т-3 устаревший, Т-2 участвует в Курской дуге, по-моему, его модернизировали тоже, разве нет?
Нет, они остались только как командирские машины и использовались крайне слабо.
Вот это был уже антиквариат, да, такой военный. Но помимо этого еще немцы получили новые танки Т-5, Т-6 и, да, самоходная артиллерия. Установка «Фердинанд».
Да, совершенно верно. Это были тяжелые танки, хотя Т-5 «Пантера» по немецкой классификации относился к средним, но по нашим к тяжелым. Они имели дальнобойные орудия и очень толстую броню. Достаточно сказать, что 34-ка пробивала «Тигр» в борт с дистанции 50 метров. То есть вот... Понятно, что подъехать к вражескому танку в упор на 50 метров и попытаться его пробить, это было самоубийство. «Тигр» пробивал лобовую броню Т-4 с 1200 метров.
А у «Тигра» орудие 88 миллиметров, у Т-34 76.
76, и оно короткое еще.
Оно короткое, да. А вот когда начали перевооружать Т-34 на калибр 85 миллиметров?
Как раз по итогам Курской битвы. Значит, ну, вернее, работы начались уже весной 43-го года, когда советские танкисты впервые столкнулись с новыми неприятельскими танками. Надо отметить, что советские танки претерпели ряд модернизаций к 43-му году.
К сожалению, недостаточно.
Да, 34-ка получила башню шестигранный фурм, так называемую башню-гайку. На некоторых машинах появились отдельные командирские башенки, и появилась возможность командиру дать нормальный обзор за полем боя. Почти на всех танках появились радиостанции, но артиллерийское вооружение по-прежнему оставалось достаточно слабым, и защита
и броня, недостаточной. И броня, да, которая в 1941 году была достаточной, для 1943 уже, да, была слабовата.
Уже была недостаточной, и поэтому немецкие войска получили преимущество в качестве танка. С другой стороны, советская промышленность, героически напрягая усилия, сумела обеспечить количественное превосходство, значит, отечественной бронетехники над вражеской.
Но вот здесь надо сделать оговорку. За 1941-1942 годы наклепали огромное количество легких танков Т-60, Т-70, которые не годились в серьезной битве ни на что.
Да.
И мало того, старые тяжелые танки КВ фактически оказались сняты с вооружения, то есть какое-то количество их участвует в
производстве,
действиях. правильно вы сделали мне замечание, действительно, с производства, и они более не поступали в войска, их осталось совсем немного, таких тяжелобронных танков, которых сложно было, ну, скажем так, завалить немецкому бронированному охотнику, почти не осталось. А немцы, помимо такого же тяжелобронного Т-6, очень хорошо бронированные «Пантера» Т-5 получили еще, ну, просто чудовищное нагромождение брони, самоходная артиллерийская установка «Фердинанд». И это, в общем, еще одна большая неприятность. Советские танкисты неоднократно говорили о том, что обнаруживали «Фердинанд» с огромным количеством следов попаданий снарядов разных калибров, ни один из которых не пробил броню. Там вышла, там, может быть, гусеница из строя или закончилась горючее, поэтому танкисты бросили свою машину. Но пробить ее было, ну, почти невозможно.
Да, то есть, таким образом, у немцев было качественное превосходство в бронетехнике, и, конечно, надо учесть, что немецкие танковые войска были прекрасно организованы боевой машиной. В этом плане советские танкисты наконец-то начинают догонять неприятеля. У нас появляются крупные формирования танковой армии однородного состава в составе двух танковых и одного механизированных корпусов. Но надо учитывать, что советским танковым командирам еще предстояло учиться управлять в бою такими танковыми армадами. Значит, если организационно говорить, то у немцев на южном фасе наступает группа армий «Юг» под командованием фельдмаршала Эйха фон Манштейна. Ударные ее силы – это 4-я танковая армия и армейская группа «Кэмпф». На севере – это группа армий «Центр», и от нее наступает 9-я армия под командованием, по-моему, генерал-полковника фон Моделя. То есть Моделя точно, я не уверен, что он был тогда генерал-полковником.
Ну, вот. И хотелось бы сказать вот что. Само по себе наступление немцев несколько раз откладывалось. Май – нет, июнь – нет, ну, наконец, начало июля. И немцы считали, что они накопили достаточные силы. Впрочем, генералы докладывали Гитлеру о том, что сил все-таки недостаточно, наступление рискованно, оно может не решить своих задач. Тем не менее, наверху было принято решение: все равно наступаем. Это была в какой-то степени авантюра. Вот очень важная вещь. Я попытаюсь обрисовать ситуацию, а вы скажите, до какой степени я прав или не прав. Немцы начинают наступление в условиях, когда на каждого немецкого солдата приходится 1,5-2 советских. Когда на каждый немецкий танк приходится 2-3 советских. Когда на каждое немецкое орудие приходится 2-3, а то и 4 на некоторых участках фронта советских. То есть в артиллерии немцы наступают в условиях тотального превосходства советской армии. И сравнимо положение только по самолетам, но нельзя сказать, что немцы превосходят русские авиасилы. Они просто не так сильно отстают, как по всему остальному. И вот скажите мне, как можно было в таких условиях наступать? Или противник просто не понимал, каково соотношение сил? Или он надеялся, то, что его тяжелые танки решат все проблемы? Но хотелось бы напомнить, что всего тяжелых танков и «Фердинандов» участвовало в битве 600 штук, меньше половины танкового парка, который был задействован в Курской дуге со стороны немцев. Вот эти 600 штук, ну и, может быть, большая квалифицированность немецкого офицера, все-таки вермахт меньше потерял с начала войны кадровых военных, это то, на что делалась ставка. Но при таком соотношении сил прокомментируйте. Я, понимаете, я, в принципе, не могу осознать, как можно было на такое решиться.
Ну, надо отметить, что немцам было не впервой начинать боевые действия при превосходстве противника в численном составе. Да, на что уповали немцы? На то, что немецкий солдат и немецкий офицер – это сверхчеловек, который заведомо превосходит унтерменша. То, что немецкая военная машина по уровню организации превосходит советскую, и здесь они отчасти были правы, скажем, особенно в отношении авиации. Советская авиация имела 1,5-кратное преимущество в самолетах, но уровень организации управления воздушными силами у Люфтваффе был, конечно, заметно выше. Значит, плюс, конечно, превосходство в качестве техники и превосходство в качестве командования. Но Что не учли немцы, в чем была главная, наверное, ошибка? Что вот эти несколько месяцев, которые откладывалось наступление, советские войска очень грамотно использовали. А, пожалуй, советские генералы, пожалуй, впервые с начала войны получили возможность спокойно тренировать свои части. То есть вот до этого момента советская армия жила в состоянии...
С колес в бой.
Фактически, да. И это приводило к тому, что качественное превосходство в вооруженных силах оставалось за немцами. Так сказать, да, мы могли одерживать победу, используя большее количество. Где-то мы все-таки, наши офицеры, учились воевать и где-то обыгрывали немцев. Но в целом немцы почти всегда сохраняли определенное качественное превосходство. Здесь у советских генералов появилась возможность в течение 2,5 месяцев спокойно обучать свои войска, причем обучать именно на тех позициях, на которых им предстояло драться.
Иными словами, те новобранцы, которые считали унтерменшами, абсолютно неквалифицированными бойцами, набранными быстренько из сбора по сосенке, оказались в конечном итоге не так плохи, как думали немцы.
Совершенно верно. Командиры изучили местность, изучили тыловые свои районы, куда предстояло отступать, изучили предстоящие районы, куда, может быть, удавалось наступать, изучили взаимное расположение, была налажена связь, были оборудованы инженерные позиции, были поставлены минные поля, пристрелены орудия. То есть советская армия получила то, о чем она мечтала 41-го года, возможность хорошо подготовиться к немецкому удару. И это, конечно, было очень важным фактором, который окажет влияние на ход сражения. Итак, 5 июля 43-го года немцы начинают наступление. Начинают на севере и на юге. При этом, хотя удары на карте, такие стрелочки грозно стремились на, так сказать, встречу друг к другу, все-таки главный удар наносили на юге. Там были сконцентрированы основные силы бронетехники, там были сконцентрированы основные ударные возможности германского вермахта.
Я бы даже сказал, что была еще одна сила, на которую, что называется, ставили. Если сравнивать Модера и Манштейна, то Манштейн все-таки человек, за плечами которого было больше военных успехов, и который был, что называется, докой именно по части нанесения ударов бронетанковыми войсками.
Да, совершенно верно. Манштейн был один из лучших гитлеровских полководцев. Чего уж там скрывать-то, да? Значит, да, что если говорить о советских полководцах, то на севере у нас была ситуация обратная. На севере Моделю противостоял фронт Константина Константиновича Рокоссовского, а на юге фронт генерала Николая Ватутина. При этом надо учесть, что Ватутин – штабной командир, совсем недавно пришедший на командную должность войска. Да, то есть до этого первые полтора года войны Ватутин провел в генштабе.
А в это же самое время Рокоссовский уже несколько раз хорошо показал себя. Он воевал при обороне Москвы, и он осуществил достаточно сложные тактические операции под Сталинградом.
Совершенно верно. Рокоссовский вступил в войну, командуя недоформированным мехкорпусом. Его заслуга — Смоленское сражение, его заслуга — битва за Москву. У него много успехов. Это опытный боевой генерал. И в этом отношении, конечно, северный фас Курской дуги вызвал меньшее опасение для нашей армии. Немцам не удалось здесь прорвать оборонительные полосы, сил у них было здесь поменьше, они были остановлены, более того, Рокоссовский начинает их теснить. А вот на юге танковый таран, стоящий с 48-го танкового корпуса СС и поддержанного танковыми частями группы Кемпф, наносил мощный удар и прорывает основную позицию обороны советских войск.
Ну, давайте здесь не торопясь. Поподробнее пока о северном фасе. Действительно, на первых днях битвы за Курскую дугу немцы наступают и продвигаются на северном фасе на несколько километров. Насколько я помню, там были довольно серьезные бои у Понерей.
Да, совершенно верно.
Но... Не будем торопиться, так-то основательно пройдемся по всем главным фактам. Итак, Понери.
Итак, немцы наступают с севера, и здесь надо учесть два обстоятельства. Модель получил известность как командир обороны Ржевского выступа. Большого опыта наступлений у него не было в таких условиях. И к тому же у него было осознание, что его удар вспомогательный. Он начинает наступать, он вгрызается в советскую оборону, прорывает первую линию, начинает наступать дальше, и вот около второй линии обороны, как раз около Панери, завязывается встречное сражение с подходящими советскими резервами. Немецкий танковый кулак здесь слабее, а Константин Ксавеевич Рокоссовский очень грамотно использует свои артиллерийские резервы. На немцев обрушивается ураганный огонь артиллерии.
То есть, дорогие радиослушатели, вы должны понимать, с самого начала сражения, с первых часов, с первых минут, в артиллерии советская армия имела перевес, и этим перевесом она пользовалась грамотнее, чем каким бы то ни было иным оружием. То есть артиллерия настоящий ужас, кошмар создала для немецких наступающих сил.
Далее модуль перегруппировывается, вводит в резервную танковую дивизию, устремляется дальше, и танковая дивизия буквально стачивается в советскую линию обороны. Прорваться она не может. Рокоссовский начинает, используя свои резервы, атаковать под основание клина. И модуль уже на третий день боев начинает отход.
Но здесь разница в тяжелых танках была не столь велика. Модуль не мог пользоваться в полную силу бронированным кулаком, поскольку в основном он был как раз на юге, большая часть.
Да, безусловно. Плюс надо учесть, что такое танковые дивизии, которые были у модуля. Это были дивизии, которые вставляли подвижной резерв ржевской группировки. Да, их пополнили, они получили новую технику, но это люди, которые почти год использовались в роли «приехали, заткнули прорыв, постреляли, откатились назад», когда пехота заняла свои позиции. То есть для них наступательный бой был в некоторой степени новинку. Вдобавок есть еще одно обстоятельство. Модуль опасался нависающего над флангом всей группы армии «Центр» советского Брянского фронта. Он имел данные разведки о том, что там готовится наступление. И он был, кстати, вообще противником операции «Цитадель». Так, значит, и поэтому он, наступая, оглядывался назад. А как будет отходить в случае чего?
То есть вы хотите сказать, что модуль в ситуации атаки на северный фас Курской дуги был, может быть, избыточно осторожен? Или вы хотите сказать, что он как раз был адекватен, предчувствуя, чем это кончится?
Он был, да, с одной стороны, он был осторожен, с другой стороны, он хорошо понимал, что он не добьется главного успеха. Вот если бы на юге прорвали бы, если бы танки Манштейна вышли бы к Курску, да, модуль бы поднажал. Но поскольку он получал информацию с юга и видел, что там нет такого глубокого прорыва, то он как бы тоже, ну что, я рыжий, что ли, рваться в первых рядах.
Ну что же, дорогие радиослушатели, через несколько минут мы перейдем к тому, что происходило на южном фасе Курской дуги. Там было жарче, там было страшнее. Ну а пока мне хотелось бы напомнить вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту прерываем диалог с вами, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».